В начале эфира напоминала вам про дело Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля. Сейчас напомню еще чуть поподробнее. Это россияне, которые переехали в Грузию. Это было связано с войной, в том числе, которые занимали достаточно активную позицию. Анастасия Зиновкина до этого занимала активную позицию. Еще до того, как это стало мейнстримом, еще до того, как я вообще одуплила, что происходит в России. Она занимала активную позицию, Артем подключился чуть позже. В общем, долго ли, коротко ли, за эту самую активную позицию им, вероятно всего, подложили наркотики прямо в их карманы курток, задержали на улице, провели обыск в их квартире с огромным количеством нарушений. В общем, весь процесс следствия и судебного разбирательства был из рук вон плох. Вот если мы будем руководствоваться критериями доказательства, то здесь это совершенно недоказанная вина. Это не помешало простите, грузинскому суду назначить по 8,5, чуть больше лет лишения свободы каждому из вышеупомянутых. Также был к такому сроку приговорен и Антон Чечин, проходящий тоже по такому же делу. Ну, в общем, под копирку, не слишком сильно запаривались. Вчера состоялась апелляция по делу этих россиян. И мы хотим поговорить с адвокатом Дарьей Самодуровой об этом.
Здравствуйте,
Дарья,
Дарья.
привет.
Здравствуйте.
Расскажи, пожалуйста, давай начнем с апелляции. Мы немножко в обратном порядке пойдем, хронологически. А расскажи про апелляцию. Что было вчера? Какие у тебя ощущения от апелляционных судов? И есть ли какая-то надежда у команды адвокатов?
Вчерашний суд показал, что надежды никакой не может быть. Вчера сторона защиты поставила ходатайство о том, чтобы допросить повторно так называемых нейтральных свидетелей, переводчиц Анаиды Сафарьян и Шурен Табатадзе. На что нам отказали судьи? Отказ они, естественно, не обосновали, сказали, что грубых нарушений первой инстанции при допросе этих двух свидетельниц не было выявлено, и на определенные вопросы, которые мы просили, чтобы их заново допросить, если будут, ну, в ходе потом процессов, если будут таковы, тогда мы это, говорит, оценим. Вот
Даш, мне
такой ответ
кажется,
мы
здесь
получили.
важно для наших зрителей проговорить, а почему так важно допросить заново переводчиц, казалось бы, не самых ключевых акторов этого действия?
Я не соглашусь с вами, они ключевые на самом деле, потому что именно весь приговор первой инстанции был основан на показаниях этих двух переводчиц, на лжепоказаниях. Но смотрите, они участвовали, эти две переводчицы участвовали в личном обыске Анастасии Зиновкиной и Артема Грибуля, при котором были обнаружены так называемые уже подложенные наркотики. Эти процессуальные мероприятия проходили с серьезными нарушениями. У нас нет видео. Хотя, несмотря на то, что в деле существует, не существует так называемый нейтральный человек, видео должно существовать обязательно. Но у нас этого видео нет. Мы не можем даже оценить, насколько правильно и вообще ли переводили эти переводчицы Артему и Анастасии все то, что было сказано вследствие их личного обыска.
А как
К
следствие объясняет
сожалению,
отсутствие видео?
они сказали, что ребята сопротивлялись. И поэтому, именно поэтому они не смогли сделать видео. Хотя обыск проводился в машине, все свидетели, несмотря на то, что они говорили больше половины неправды, но тем не менее в некоторых моментах у них проскакивало, что ребята не сопротивлялись. Они не оказывались то сопротивление, которое им помешало бы снять видео. И следующее еще, чтобы зрителям было понятно, когда переводчик переводит, его обязательно нужно ознакомить с законодательством и предупредить, что если он заведомо неправильно переводит, то это будет наказуемо по уголовной статье. У нас нет такого предупреждения, оповещения, информирования, ничего подобного, никакого акта не было составлено. Притом у нас нет возможности перепроверить, вообще эти люди переводили, что переводили, как переводили, насколько это был дословный перевод, насколько это был правильный перевод. Возможно, эти люди совершили преступления, а мои подопечные, то есть Артем и Настя, говорят то, что они не переводили. Наоборот, Шурена Табатадзе Настя угрожала, а Анаида Сафарьян утверждала, что ничего страшного, и все документы Артем должен подписать. То есть ничего здесь страшного нет. То есть она его заставляла подписывать, но ничего не переводила. На что даже в материалах дела было указано, и на что даже говорил один из следователей, когда, допустим, спросили, почему он не подписал процессуальные документы, следователь сказал, а он не понимал, что подписывал. Очень, ну, вот следователь доказал то, что не было никакого на самом деле перевода, дословного перевода. И мы не можем это перепроверить. Потом у нас также в процессуальном кодексе есть понятие как посторонний человек, который просто присутствует, то есть как понятой присутствует в деле при обыске, и человек, которого, допустим, грозит уголовная ответственность, если он неправильно будет переводить. Когда человек ориентируется на перевод, невозможно контролировать, что происходит вокруг. Это я сама по себе знаю, потому что я сама контролирую этих переводчиков на процессе. И мне очень сложно их контролировать, потому что мой мозг ориентирован на процесс и на то, что я буду говорить и так далее. Вот. И невозможно. Притом это была ночь, то есть уже было темно. Они сидели в машине, где были тонированные стекла, потому что у всех полицейских, так назвать можно.
Полицейских машин.
У всех полицейских машин окна затонированы максимально, почти на 100%, то есть ничего не видно, что происходит в машине. С тонированными окнами плюс в темноте, как они вообще разглядели, что у них доставалось из карманов, притом Анаида Сафарян говорила, что она сидела впереди, а Артём сзади, и она не видела, с какого кармана у него что было достато. И все говорят, что только наркотики. То есть при обыске были также их не личные вещи, но про личные вещи они не помнят. Они помнят, да, ну какие-то личные вещи, может быть, там и были, но именно наркотики они помнят. Да, эти маленькие сверточки они помнят.
Да, вот. Маленькие сверточки, с какой они были изолентой, в каком они были, обертки.
Да.
Сразу тут память работает очень хорошо. Слушай, про отсутствие надежды в апелляции поняла, хоть это и грустно, хотя знаю, что страна защиты будет продолжать свою работу и двигаться к ЕСПЧ. Расскажи, пожалуйста, про еще одно дело, которое светит дополнительно к этим 8,5 годам, который уже имеет Артем Грибуль, теперь светит ему дополнительно. Это игра в карты в тюремном учреждении. Что это за статья такая у вас в Грузии?
Это использование запрещенных предметов. Статья 378, секунда, вторая часть, а подпункт. Этой статьей им, как говорится, уже предъявили обвинение по этой статье 3 февраля. Вот, 5 февраля у нас был процесс. Первый процесс, когда мы процесс предварительного слушания назначили. И у нас 18 марта будет предварительное слушание, где мы будем говорить о допустимости и недопустимости доказательств, то есть насколько эти доказательства допустимы. Вот. Сторона защиты, исходя из своей стратегии, из своей позиции, пока ничего не комментирует ни по делу, ни по доказательствам. Это уже мы будем комментировать все 18 марта, после процесса.
Какое наказание может грозить по этой статье?
От 3 до 5 лет.
То есть даже нету, например, штраф?
Опа,
Оп.
пропала у нас
Сейчас
Дарья.
скажу Дарье подключиться снова. Видите, Грузия, Грузия, интернет бывает плох.
Если я правильно понимаю, то суть дела заключается в том, что у ребят нашли самодельную колоду карт. Правильно я понял?
Да, 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 самодельную колоду карт. И им прокуратура говорит, что они пользовались этой самодельной колодой карт. То, что они играли. Но не наш, то есть никакого интереса, ничего, в материалах дела подобного нету. Вот. Так что.
А играть. Я просто пытаюсь понять: в принципе, играть в карты можно или нельзя?
Нельзя. В тюрьме нельзя.
В шашки, в города, в морской бой. Вот. Во что-нибудь можно?
В шашки, города, в морской бой можно.
А почему именно в карты нельзя, а в шашки можно? Я не понимаю.
Это тоже непонятно, да, но, скорее всего, это было внесено еще с тех пор, ну, когда, то есть, карточный долг, это играли немного серьезные люди, там доигрывались, и, как говорится, с карточным долгом шутки плохи были. И с тех пор эти карты
а с долгом
внесли как...
за шашки можно шутить, да?
Вот, ну... То есть проиграться можно, даже если просто поиграть с УЕФА. Проиграться
конечно,
и так, и так.
Конечно.
Это вообще логике не подлежит, ну, никакой. И, но вторая, ну, второй факт здесь, насколько они были информированы об этом. Потому что они должны были обязательно информированы, но насколько их информировали, судя по тому, как им пришили дело, на то, что переводчики, ни один переводчик никогда не переводил дословно. Я только вчера услышала нормальный перевод на суде, то есть догадались привести нормального переводчика, который будет хоть дословно переводить и хотя бы суть правильно доносить, потому что дословный перевод – это еще не полдела. Нужно еще и правильно суть перевести. И с этим у нас была большая борьба, потому что переводчики, они, в принципе, не хотели делать свое дело. И я на 100% уверена, что и в тот момент в тюрьме то же самое было. Им ничего не переводили.
Если за Артема мы переживаем, потому что есть наличие, потому что есть вот это дело дополнительное, то за Настю мы переживаем по состоянию ее здоровья. Потому что, ну, тоже как-то пугающе звучит все. Расскажи, пожалуйста, какое состояние и моральное, и физическое у Насти сейчас?
У Насти сейчас тяжелое состояние. Ее состояние утяжеляет еще то, что ей, она, во-первых, сидит одна в камере. Это не одиночная камера, а камера отдельно от других заключенных.
Просто почему-то ее не заселяют, да, эту камеру?
Да, да, ее не заселяют. Это время, несмотря на то, что не должно быть не ограничено, то есть там должен быть какой-то дедлайн быть, до которого она может сидеть в такой камере, а потом ее должны перевести. Но пока у нас уже прошло, то есть с октября месяца она сидит одна в камере. А до этого она мне тоже говорила, что в сентябре тоже ее сокамерниц некоторых на зону перевели, некоторые вышли, и она тоже сидела одна. То есть человек уже практически полгода сидит один в камере. Плюс у нее серьезные проблемы со здоровьем. У нее, мы не знаем ее диагноз, до сих пор полное медицинское обследование ей не провели. Что у нее именно, где проблема? Мы знаем про позвоночник, мы знаем про аллергии, мы знаем еще про другие проблемы, о которых мы не распространяемся. Но мы не знаем единого диагноза, из-за чего у нее все это, почему у нее все это. Когда мы говорим то, что мы хотим полное медицинское обследование, мы пишем об этом, мы говорим это через телевизию и журналистов, этим людям еще нужно, оказывается, разъяснять, что подразумевается под полным медицинским обследованием. Что меня и поражает, потому что полное – это не только МРТ спины, которое ей сделали после того, как проводили акцию, как бегали по телевидениям и, как говорили, как говорится, шумиху, когда навели, тогда сделали МРТ спины, то есть позвоночника, и несколько анализов взяли. Но это не
А в
полное
чем
обследование.
выражается, расскажи, пожалуйста, Дарья, в чем выражается вот проблема? Какая проблема есть? Это боль, это какое-то неудобство?
Да.
Как проводит свои дни Настя?
У нее, смотрите, у нее начинают онемевать конечности. Она может упасть внезапно. У нее может отказать рука, нога в любой момент абсолютно. У нее жгучие боли в позвоночнике. И когда невролог посмотрел еще до этого, до того, как я включилась в дело, по-моему, когда невролог посмотрел ее МРТ, они сказали, что именно эти смещения позвонков и вот эти проблемы на позвоночнике не могут такую сильную боль вызывать. Но если у нее эти боли есть, значит, нужно провести полное обследование. Да, логично. Но, к сожалению, у тюрьмы это я не знаю. Это тяжелый случай. Они никак не проводят. Вчера Насти не было на процессе, и, скорее всего, связано это все со спиной. Скорее всего, она не могла ехать, потому что дорога там ужасная, очень ужасная дорога. И когда она едет в этой, не знаю, как это называется, маршруткой, и ей тяжело, то есть больно потом. Она должна выпить обезболивающее и так приехать. Все это время, то есть уже год с лишним, ее лечат обезболивающим. Ей уже это эффекта никакого не дает. То есть обезболивает, ну да, там временный эффект дает, там не больно, но потом, то есть проблему это не решает. А нужно решать проблему. Проблему решать нужно только полного медицинского обследования, когда будет диагноз, когда назначится лечение. Но я это так вижу, это логично. И я думаю, все нормальные квалификационные врачи это так видят. Судя по ее медицинской карте, которую я видела, специалисты узкого круга ее не осматривают. То есть приходят там, как это называется по-русски?
Терапевт,
не
терапевт, наверное.
Ну, не терапевты, а знаете, у нас здесь называются семейные доктора.
Ну,
вот.
Да, лечащий врач, да. Терапевт.
Семейные доктора приходят и смотрят. То есть это не специалист узкого круга, это специалист обширного круга, который знает, ну, может быть, там несколько всяких направлений. Но узкого круга специалист, он знает это все изнутри, и он понимает, о чем речь, почему у человека так болит, почему у нее именно такие боли. Вот. Настя не может сидеть. Ей, я когда была последний раз у нее в тюрьме, она говорит, мне говорит, столько уколов делают обезболивающего, что я сидеть не могу. Мне говорит, все синее. И да, когда я у нее тоже пару раз была, вот у нее последние два раза, она сидеть не могла. Она стояла. И, естественно, эта изоляция на нее очень плохо влияет. Очень. Притом ей сейчас закрыли режим. То есть ее сейчас ограничили в звонках, в свиданиях. Со звонками у нее было так-то неограниченный доступ. Она могла каждый день звонить в день. Ну, то есть не в день, а звонок 15 минут. И каждый день она могла общаться с людьми. Это была хоть какая-то социализация, потому что по-русски, притом сокамерниц у нее нету, сокамерниц, ну, ни с кем она не может общаться. И хоть таким образом она могла для своей социальной, психологического положения она могла немножечко пообщаться с людьми.
А
Сейчас
что
у нее
связано
этого нет.
ограничение?
Это ей изменили тип учреждения, то есть она была до этого в полуоткрытом, сейчас она в закрытом. Чего это было и чем это было провоцировано? Это была очень нехорошая игра со стороны администрации тюрьмы. Это я сделала специально, и это я знаю на 100%, потому что, как говорится, они именно это проводили. И я об этом была в курсе. И я знаю теперь это на 100%, то, что ее подставили. И теперь мы будем бороться до последнего. То есть мы будем, естественно, обжаловать этот
Что
указ.
подставили? Ей что-то подложили запрещенное?
Нет, ей не подложили. Смотрите, на мой телефон начали поступать очень странные звонки еще в декабре. Мне звонят странные заключительные, ну, заключенные девочки, которые спрашивают, допустим, одна девочка спрашивала, насколько мне часто звонит Настя. Я отвечала то, что Настя мне практически очень редко звонит, а Настя мне до этого говорила то, что она вообще не может на мой телефон прозвониться. По-видимому, это я сейчас еще от нескольких людей узнала, когда вот это все вышло наружу, что просто, как говорится, они заблокировали мой телефон номер, и она не может мне позвонить. Но, тем не менее, она звонила другим людям, и я знала от других, что там происходит, и если была проблема, я шла в тюрьму и узнавала от нее лично. Вот. И мне звонит сначала один раз, насколько часто тебе звонит Настя, если она что-нибудь хочет мне передать, я тебе перезвоню, и ты мне скажи. Я говорю, не звонит эта девочка мне, и в принципе нет смысла для таких разговоров и так далее. На этом мы распрощались. Через день она мне опять позвонила, спросила, не звонила ли мне Настя, я сказала, нет, не звонила. На этом мы распрощались, как говорится. 30-го мне звонит очень официальным голосом другая абсолютно заключенная, спрашивает, кто я, кто мне звонит на мой телефон с тюрьмы. Ну, я объяснила, что я адвокат, немногие звонят. Это мои клиенты тоже звонят мне. Вот. И она мне сказала, что с ее телефона, то есть с ее карты, кто-то для звонков ворует деньги. Но это абсурд, потому что у Насти, во-первых, постоянно ей начисляют деньги, потом у нее неограниченный доступ к звонкам был. Ей не нужно, этой надобности не было. Ну, я ей объяснила и спросила ей, естественно, когда был последний раз звонок, то есть на мой телефон. Она сказала, что несколько дней назад. Ну, я сказала, что несколько дней назад не звонила вообще другая заключенная, не моя, а подзащитная. И, как говорится, имя я даже не говорила, я сказала просто первую букву. Та заключенная сама мне назвала имя этой девочки. И на этом мы распрощались. То есть она, ну, поблагодарила, сказала, что все разберется сама. 13 января мне звонит агрессивная женщина. Я не знаю, кто это была, одна и та же или другая. Но мне, скорее всего, по голосу показалось, что это была другая. Она просто кричала на меня, как ненормальная, что Настя у нее ворует деньги с карты для звонков для того, чтобы прозвониться мне. Я ей объясняю то, что так это абсурд, такого не может быть. Во-первых, откуда вы знаешь, говорю, кто я? Кто моя подопечная вообще? Ну, я не назвала ни свое имя, ни Настина имя. Я даже не говорила, что... я просто сказала единственное, что я адвокат.
Даже полминуты у
Вот.
нас остается. Угу.
Да. И 13-го, как говорится, вот этот разговор был. 13-го Настю вызвали к директору, составили акт, что вот так, ты воруешь деньги. Настя говорит, я даже не знала, что такое возможно, может
Угу.
быть. И 15-го ей закрыли ТИП. То есть 16-го числа я пришла в тюрьму, у нее уже был закрытый ТИП. Из-за чего мы уже подняли шум, все такое, провели акцию 18-го числа. И 18-го числа мне с угрозами опять позвонили с тюрьмы. Заключенные, которые мне угрожали, кричали, орали. То есть что за акции мы проводим, почему я Настю защищаю, почему я ее интересы защищаю, насчет здоровья и так далее. То есть вот это. Потом я, естественно, обратилась в прокуратуру, началось разбирательство, и в ходе этого разбирательства я узнала, что именно Настю подставили, жестко подставили. То есть они знали, заведомо знали, что Настя вообще ни при чем, но специально написали на нее жалобу. И это было спровоцировано именно администрацией. И теперь мы будем бороться до последнего. То есть
А мы будем
этим...
следить до последнего. К сожалению, время у нас закончилось на разговор. Спасибо большое
Да.
Дарье, Дарье Самодуровой, адвокат,
Спасибо вам.
которая рассказывает о перипетиях грузинского судопроизводства, которое становится не менее интересным, чем российское.
И предсказуемым, к сожалению. Спасибо большое. Дарья Смотрова, адвокат, была у нас в эфире.
Спасибо вам.
Спасибо, до свидания.
До свидания.